откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда тело.
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы продолжаем максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, какое вообще измерение есть и связь между нашей физикой и психикой. И в новом сезоне мы обсуждаем все, что связано с человеческим мозгом. Разбираемся в том, почему мы так чувствуем, думаем и поступаем, и при чем здесь, собственно говоря, наши шестеренки, которые у нас крутятся в голове. Я журналист Илья Переседов и вместе с Натальей Лосевой. Здравствуй, Наташа.
Здравствуйте, друзья.
Мы продолжаем сезон, посвященный нейрофизиологии. Ой, какое страшное слово.
Да подожди, слово-то не страшное, а вот почему ты все это вложил только в мозг, я тоже не поняла. Потому что, когда мы говорим про нейрофизиологию, вообще, когда мы говорим слово «нейро», это вообще касается всего тела.
Вот. И об этом нам сегодня и расскажет наш гость и эксперт, как наши эмоции связаны с нашим телом и даже с нашим эволюционным происхождением, потому что у нас в гостях Иван Хватов, эволюционный психолог, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Любимец студента, скажу я тебе. И, друзья, если вы докопаетесь до ранних сезонов подкаста «Страхи», культового легендарного подкаста «Страхи», который, между прочим, получил премию Рунета в этом году, вы обнаружите там фантастические эпизоды с Иваном Хватовым, где он рассказывает про как раз эволюционные корни наших с вами страхов. Так вот у нас темы перекликаются. Здравствуйте, Иван. Очень рада, что вы снова в наших подкастах.
Здравствуйте. Спасибо, что снова пригласили.
Мы начинаем сегодня с эмоций, потому что, как мне кажется, это самое кажущееся понятное явление или феномен для каждого человека.
А вот мне, кстати, не до конца понятно вот эмоции и чувства. Это вот с позиции науки одно и то же или нет?
Хороший вопрос. А вот мы с этого и начнем. Чем отличаются эмоции от чувств? А потом уже дадите нам, если позволите, мы поспрашиваем вас о матчасти, о базе. Да, что же такое эмоции, если мы попробуем вот это вот эфемерное перевести в материальный мир? Итак, эмоции и чувства – это одно и то же?
Нет, это разные феномены. По крайней мере, вот еще в современной, постсоветской, скажем так, психологии принято выделять три уровня эмоциональных процессов. Первое – это аффекты, чрезвычайно интенсивные, очень кратковременные, фактически реакции на какие-либо конкретные воздействия. Они в основном не поддаются произвольному контролю.
Труба на ногу упала.
Ну, это даже скорее не такой вариант, а ситуация, когда кто-то угрожает нашей жизни или жизни наших близких. Mm. То есть это прям максимально радикальная обстановка, и зачастую при этом у человека сужается сознание, отключается произвольный контроль, не случайно в юриспруденции предусмотрена соответствующая ответственность.
Точно. Состояние аффекта, да. Говорят. И это же иногда служит даже таким вот почти оправдывающим
статусом. Ну, оправдывающее, это не понимаю. Это прямо есть оправдывающее.
Ну, фактически можно, да, полностью быть невиновным в этой ситуации, потому что человек не способен контролировать свое поведение. Второй уровень, более сложный, в том числе и содержательно, это, собственно, эмоции, как их принято называть. Они являются собой оценку сложившейся ситуации в конкретный момент времени. Кроме того, в отличие от аффекта, эмоции еще обеспечивают и предвосхищение. То есть вы в некотором роде немножечко заглядываете в будущее. Ну, например, да, когда мы говорим, что у человека есть страх темноты. Ну, это, кстати, тоже связано с нашей эволюционной предысторией, потому что мы дневные животные. Но ведь мы боимся не столько самой темноты, сколько того, что там может обнаружиться и, соответственно, представлять.
Да, придумываем себе,
опасность.
Реагируем на то, что мы придумали. На самом
деле. Здесь аспект воображения играет очень важную роль. И в этом плане эмоции всегда прогностичны, и они гораздо сложнее. И поэтому, если аффект, строго говоря, это всегда дихотомия или очень приятно, такое редко бывает все-таки, но случается, или очень неприятно, то эмоции выделяется больше. Среди психологов ведется дискуссия на тему того, сколько существует базовых эмоций, но в основном это всем нам хорошо знакомые феномены. Радость, печаль, гнев, удивление, интерес, отвращение. осуждение, презрение, вина, стыд. Кто
страх.
Страх, да, тоже естественно. Эмоции. Кто выделяет 6 эмоций, ну, это прям минимум. Кто выделяет иногда полтора десятка, ну, например, Пол Экман этой темой занимается. Но есть среди психологов и такие, которые заявляют, что вообще базовых эмоций не существует. И вот
как
здесь
это так?
Об этом как раз можно поговорить, когда мы попозже, дойдем на нейрофизиологического уровня. Забыл сказать еще очень важный момент. Эмоции могут быть как осознаваемые, так и неосознаваемые, в том числе и в плане контроля.
Дайте пояснение, пожалуйста, что значит? Мне радостное, но я этого не понимаю, что я сейчас...
Нет, имеется в виду, давайте возьмем что-нибудь не очень приятное. Например, я испытываю гнев какому-то человеку и хочу его конвертировать в соответствующее поведение, может быть, не очень приятно для этого человека. Но я могу осознать свою будущую ответственность. То есть, если, например, я его ударю, то даже не то, что он мне ответит, а потом это как-то скажется на моей репутации, и я могу себя затормозить произвольно. Или тоже, например, если я радуюсь, если угодно, это более приятный вариант, я могу хотеть прыгать, кричать и кидаться всем на шею, всех обнимать и целовать, но я понимаю, что, допустим, в этой ситуации это слегка неуместно, поэтому я могу это тормозить. По крайней мере, они могут быть контролируемы. А вот чувства – это феномены эмоциональные высшего порядка. Они всегда осознаваемые, и они так называемые внеситуативные феномены. То есть, что имеется в виду? Ну, например, всем нам хорошо знакомое чувство – любовь. Если я испытываю к человеку любовь, то фактически я обозначаю устойчивое отношение к его индивидуальности. Для меня этот человек что-то значит именно конкретно в моей жизни. То есть надо полагать, что я этого человека наблюдал так или иначе в одной, второй, третьей, четвертой, пятой, десятой ситуации. Я обобщил его поведение во всех этих ситуациях и сформировал для себя некоторый образ. И таким образом я могу констатировать, что я его люблю или в иной ситуации, я его ненавижу. Это деструктивное, но тем не менее чувство. И поэтому получается, что мы вынуждены сказать, что, во-первых, чувства не рождаются моментально, то есть не бывает любви
вот,
с первого взгляда.
Вот, влюбленность и любовь, да, чем отличаются, правильно? То есть влюбленность – это острая эмоция, а любовь – это уже такая сформировавшаяся.
Тут вообще дискуссий очень много, но зачастую считается, что влюбленность – это, да, действительно, более ранняя стадия, она более эмоционально насыщена в плане интенсивности переживания эмоций, и зачастую влюбленность многим, по крайней мере, отмечается, не предполагает такой ответственности перед человеком, которую мы это чувство питаем. Ну и зачастую, когда мы говорим о влюбленности, то имеем в виду то, что мы, знаете, как говорят, влюблены в самого себя. То есть у меня есть некоторый идеальный образ человека, я его проецирую на своего партнера, ну и, соответственно, витаю в облаках. А потом, когда возникает некоторый диссонанс между реальным поведением человека и моим образом, можно по-разному себя вести, можно пытаться человека переделать или смириться с тем, что он другой, и вот тогда возникает этот очень важный момент сепарации, когда я полностью осознавая, каким является человек, принимаю решение, хочу я с ним дальше быть или нет.
Вот тогда уже чувствую.
Мне очень нравилось всегда, помните, пушкинская Лаура, которая говорила, мне двух любить нельзя, теперь люблю тебя.
Угу.
Ну, нет, там любовники чередовались каждый день, и она говорила, сейчас я с тобой, я тебя люблю. Как бы, да ну, она рядом со мной. Нет,
что
я не могу
сейчас,
любить
мне кажется,
двоих.
Что-то другое свое ты сейчас попытался оправдать.
Тогда это ситуативно. Да, действительно, тогда это не совсем любовь в экономическом смысле слова.
Хорошо. Но мы сегодня будем говорить тогда про эмоции. И, кстати, интересно, что, может, потом мы отдельно поговорим про аффекты, про чувства, раз уж так нам сразу наш эксперт раскладывает эту развилку на три части. Давайте поговорим про физиологию эмоций. Вот что такое эмоция? Человек что-то чувствует, да, у него что-то у него там внутри теплеет, какие-то такие телесные ощущения у него возникают, да, какие-то переживания. Что такое переживание? Выглядит как будто бы ответ тела. Такой очень физиологический и неромантичный, который мы как-то себе там дофантазировали. Или это все-таки что-то настолько метафизическое, что мы просто работу организма описать не можем? Давайте вот попробуем разобраться. Может быть, кстати, с точки зрения эволюции тоже.
И здесь, кстати, очень интересно, что две темы соединяются. Это и с точки зрения эволюции, и с точки зрения нейрофизиологического базиса. Ну, возможно, многие слушатели знают, что существует такая отдельная дисциплина, как когнитивная нейронаука. Но точно так же есть и аффективная когнитивная нейронаука, как раз занимающаяся изучением вот тех фундаментальных механизмов, которые обеспечивают наши эмоции. И здесь я хотел бы упомянуть имя, наверное, одного из крупнейших исследователей современности в этой области. Это Яак Панксепп, который с 60-х, 70-х годов, если мне память не изменяет, проводил исследования, которые позволили ему выявить базовые эмоциональные системы, ну, во всяком случае, у всех млекопитающих.
Ого! И то есть у животных все-таки есть эмоции, это доказано?
Да, у животных есть эмоции. Угу. Вот чувств нет.
Ах, чувств нет.
Это печальная ситуация. Как я люблю говорить, ни одна собака не умеет любить своего хозяина, кроме моего Бобика.
Потому нет, что... нет, я не верю. Да, протестую.
Не хочется верить. Да, но мы сейчас, если об эмоциях говорим, то да, действительно получается, что есть три базовых уровня, и как раз Панксепп, ну, если не вдаваться сейчас в подробности нейрофизиологии, глубоко в мозг не лезть, то
нет,
он...
мы можем и полезть. Вот в этом сезоне, кстати, мы можем лезть даже в мозг.
Ну, давайте вот так это обозначим. Ну,
только чтобы вам всем было понятно.
Да, чтобы всем было понятно, он активизировал разные подкорковые структуры. Ну, возможно, как вы знаете, у нас есть кора, с которой как раз-таки ассоциируется большинство сложных когнитивных и не только когнитивных процессов осознания. И есть подкорковые структуры, к которым, в частности, относится лимбическая система.
Давайте мы здесь добавим, что кора – это, в общем-то, благоприобретение именно человека, да? То есть у...
Не только человека.
Не только человека.
Да, это кора...
А как же он, вот, есть рептильный мозг.
Да, вот...
А есть кора. Я считала, что кора – это все то, что отличает вот такого, ну, какого-то более...
Вот с языка сняла просто, более, потому что я-то как раз слышал, что от концепции рептильного мозга сейчас вроде бы как отказались.
Совершенно верно. Но от нее отказались еще в 80-х годах, то есть показали, что это очень сильно упрощенная модель. И в этом отношении сейчас мы знаем сложнее. Ну, то есть, действительно, кора-то появляется еще на уровне рептильных предков. Она достаточно давно существует. И в этом отношении ее интересно изучать, в том числе и у всех млекопитающих, но эмоции возникают, именно вот зарождается та самая искра на уровне лимбической системы, которая очень хорошо изучена, термин был...
Давайте
введен.
Расскажем, что такое лимбическая система.
Лимбическая система – это подкорковые структуры мозга, это не какая-то единая структура, на самом деле туда относятся и гипоталам, гипофизарная система, поясная извилина, на самом деле там очень много структур, и разные авторы смотрят на ее составные части немножко по-разному, но, тем не менее, есть понимание того, что это вот как раз физиологический базис наших энергетических процессов, то есть как раз-таки эмоций. И вот Панксепп продемонстрировал то, что, активизируя разные области мозга, можно вызывать совершенно разное дальнейшее поведение у животных. Он работал главным образом с крысами, но, на самом деле, не только с ними. И он выделил 7 таких эмоций, если позволите, 7 базовых механизмов и структур, если позвольте, я их сейчас
это
как раз перечислю. Первое и фундаментальное, это очень интересно, это то, что на русский язык переводится, как ни странно, как поиск. Или можно это назвать эмоцией интереса.
Или предвкушение, может быть, это можно назвать.
Именно интерес к новизне. Mm. То, что... Это, кстати, очень сильно перекликается с исследованиями Ивана Петровича Павлова, потому что Павлов это
вот
называл...
Вот я хотела как раз спросить у вас, да, но ведь и Павлов тоже близко подошел, наверное, к... Вот, ну, во всяком случае, к концепции.
Павлов очень близко подошел, у него, правда, терминология в основном иная, но он назвал ориентировочный рефлекс или рефлекс «что такое». Это присутствует абсолютно у любого животного, когда появляется что-то новое, незнакомое, даже если это какая-то мелочь, животное, причем не только млекопитающее, стремится это подробнейшим образом изучить. Ну, потому что стратегически это может быть полезно. У нас, в первую очередь, интерес такой. Я могу это съесть или это может меня съесть?
Слушайте, правда, как это издалека-то идет, оказывается.
Да. И в этом плане это эмоция, которая является жизнеутверждающей. Что очень интересно, Панксепп полагает, что люди, страдающие от депрессии, на самом деле имеют дисфункцию именно вот этого базового уровня. Потому что депрессия – это фактически
бездействие. То есть вот ничего не хочется – это вот про это, да?
Да?
То есть я не хочу ничего нового, я не хочу увидеть новый фильм, поехать в другую страну, познакомиться с новым человеком, да? То есть у меня отсутствует вот эта эмоция.
Он полагает, во всяком случае, угу. так. То есть это базовый толчок ко всем прочим процессам. Следующие три эмоциональные системы являются тоже достаточно древними. Это эмоция страха. Ну, в данном случае она возникает, когда мы сталкиваемся с каким-то стимулом, который как нам кажется, может навредить нам или убить нас, и это, соответственно, стимулирует избегание. Следующее – это эмоция гнева, и она, естественно, возникает в ситуации, когда мы сталкиваемся с препятствием, стоящим на пути удовлетворения наших потребностей. И третье в этом ряду – это то, что Панксопп называет эмоцией похоти. То есть сексуальное влечение, и здесь тоже все понятно, стремление размножаться. И еще три эмоциональные системы уже более сложные, но тем не менее имеющиеся в том числе и у крыс. Первое в данном случае – это эмоция заботы, как он ее обозначает. Такая эмоция демонстрируется у самок крыс, когда они заботятся о детенышах. И на самом деле фактически Панксопп полагает, что это физиологическая основа любви. В широком смысле слова.
О как!
Это очень интересно, потому что получается основы разные у похоти и у заботы в этом отношении. Следующее – это то, что можно назвать горе. Это тоже страх, но не страх перед какой-то угрозой своему физическому благополучию или жизни, а страх сепарации, страх остаться одному и быть изолированным. В первую очередь такую эмоцию переживают детеныши, которые остались без заботы и без внимания матери. А более зрелые особи эту эмоцию переживают, когда подвергаются, ну, скажем так, остракизму, то есть когда их могут изгнать из группы, например. И это тоже страх. Но и, наконец, тоже третья в данном ряду и седьмая по общему счету, это то, что называется эмоция радости или эмоция игры. Это очень интересно, потому что игра – это вообще-то специфический вид деятельности, но Панксопп отмечает, что, видимо, это очень древний механизм.
Он зачем?
Игра есть у животных и, в частности, у человека, и она позволяет нам приобретать новые знания, умения и навыки в приятной субъективной форме. Фактически, тем самым мы обогащаем собственный поведенческий
репертуар. То есть, чтобы мы развивались, нам вот мироздание дало вот этот механизм получать удовольствие, да, что знание – это не скучно, а это классно. А вот я еще хотела вернуться на шаг назад про эмоцию горевания. А зачем, ну, я попробую сама порассуждать вслух, значит, зачем детенышу дана эта эмоция, да, вот этого горевания и страха сепарации? Может быть, для того, чтобы он пошел и нашел другую там приемную маму, например, да, и к ней быстрее привык, потому что она его выкормит.
Звучит песня из советского мультика про мамонтёнка.
Нет, смотри, нет, Илья, смотри, все для чего-то, да. Вот мы понимаем, что все наши семь эмоций, про которые нам рассказывает сейчас Иван, это не просто, знаешь, какие-то бантики на теле вечности, да, это такие
науки. Хорошо сказала, я запишу прямо сейчас.
Пожалуйста, бантики вообще почаще записывай, что мы тут говорим в нашем подкасте. Так вот, понимаешь, это же для чего-то все, да? То есть наша жизнь напрямую зависит от того, как функционируют все эти семь эмоций. Я так понимаю, что вся эта вот, весь этот спектр, он одинаково важен. Вот с игрой мне объяснили. Вот эта эмоция горевания. Зачем себя? Зачем вот так себя, ну, как, не знаю, загонять вот в бездну? Ведь мы все очень тяжело переживаем любую утрату. Хоть это крысёнок и рыбка умерли, хоть это там какая-то катастрофа, где погибли даже незнакомые нам люди, мы все равно это переживаем, не говоря уже про потерю близких родственников. Мы страдаем и мучаемся. Зачем нам природа нас заставляет страдать и мучиться? Чтобы что?
Дело в том, что если мы говорим о млекопитающих, то в большинстве своем это животные, ведущие так или иначе групповой образ жизни. Конечно, в разной степени, но Панксопп как раз исследовал именно тех, которые живут группами, в частности, например, крысы. И для крысы очень важно контактировать со своими конспецификами, то есть другими особями своего вида. И в этом отношении сепарация – это страх, это переживание. И если говорить на самом раннем этапе, то когда детеныш испытывает такой страх, он издает соответствующие звуки. Мы на самом деле их практически не слышим, но это сигнал для самки, для того, чтобы она, соответственно, смогла его обнаружить и предоставить ему защиту. А если пойти на уровень выше, то, соответственно, эта эмоция позволяет особи приводить свое поведение в соответствии, ну, давайте так скажем, с групповыми требованиями. То есть, если он ведет себя как-то неправильно, то чаще всего доминантные особи, вожаки, ну или те, кто находится выше по иерархии, они могут его соответствующим образом осадить. И этот страх позволяет ему вписываться в контекст, в групповой контекст. А если добираться, если угодно, уже до уровня человека, то, видимо, на базе этой системы строятся такие сложные эмоции, а потом и чувства, как вина и стыд. Вернее, сначала стыд, а потом вина. В этом отношении стыд возникает, скорее всего, раньше. Не случайно детям говорят, тебе не стыдно? Есть еще такая поговорка, стыдно, когда видно.
Угу.
В том смысле, что стыд я испытываю в ситуации, когда обнаруживаю какое-то неподобающее поведение на публике. Да.
Угу.
Ну, то есть, например, если я там как-то себя неправильно повел, некрасиво, и вдруг обнаружил, что, оказывается, здесь вокруг сидит целая аудитория студентов, мне становится стыдно. Но вообще-то дома, наедине с собой, я и не такое вытворяю, и мне не стыдно. А вот вина – это уже более глубокий феномен. Вина – это, конечно, стыд, как психологи говорят, интериоризированный, то есть усвоенный. Когда я понимаю, что мое поведение могло перевести к страданиям других, и здесь уже неважно, видели меня, не видели, я это сам осознаю, и, соответственно, это приводит к тому, что я меняю свое поведение. То есть фактически это основа для морально-нравственной регуляции. Я не
побоюсь этого. Да, это социальный регулятор. Да. Получается, нам природа заложила. Да, мне нужно это откуда-то научаться там из литературы только. Это с гораздо более раннего возраста. Ну, здесь, наверное, и традиция тоже, потому что мы же детям это внушаем. Да? Вот зачем ты тут игрушки не собрал? Ай-яй-яй, как же так? Вот у него тоже культивируется чувство вины. Это
у меня вопрос.
Интересно.
Вот мы сейчас говорим про все эти эволюционные механизмы, которые определяют вроде бы наше существование. Но насколько наука продвинулась сегодня к тому, чтобы извне как-то на это влиять, вот эти вот все волшебные добрые таблеточки, действительно ли достаточно просто что-то начать там как бы пить, и ты в своей физической природе подправишь, и ты уже не будешь грустить, ты уже не будешь, как сейчас говорят, загоняться. Или все-таки это сложнее работает?
Если говорить конкретно о человеке, то работает, конечно же, сложнее. То есть вот те 7 базовых механизмов, которые мы сейчас обсудили, они лишь запускают импульс, который далее обрабатывается. На самом деле там есть 3 уровня, и мы сейчас обсудили только самый основной. А если мы говорим о человеке, то специфика переживаемой и уже дальше, это гораздо важнее, осознаваемой эмоции зависит от интерпретации, которую дает человек сообразно своему опыту. Ну, и классические эксперименты проводились с эффектом плацебо, когда испытуемым давали таблеточки, которые изначально известны были пустышками, но им сообщали, что они принимают участие в определенном психологическом исследовании, и этот новый препарат имеет некоторые побочные эффекты. И было 3 группы испытуемых. Первой группе сообщали, что в качестве побочного может возникать немотивированная эмоция страха. Второй группе сообщали, что это немотивированная эмоция, если не ошибаюсь, гнева. И третьей группе сообщали, что это немотивированная эмоция радости. Им всем давали абсолютно одинаковые препараты. И потом, по прошествии определенного времени, их просили предоставить самоочет, и они действительно сообщали, что
они испытывали
страх,
эмоции.
Гнев, да, или радость.
То есть в высоком проценте.
Да, в высоком проценте значительно чаще, нежели в контрольных группах. То есть действительно оказывается, что очень сильно все зависит от интерпретации. Это вот как раз-таки когнитивно-психологический вектор постижения. А ведь важно не только физиология, а то, как мы оцениваем ситуацию. Это сложнее.
Но все-таки давайте вернемся к физиологии. Давайте, ну, здесь, наверное, нужно будет рассказать нам про нейромедиаторы и вообще про то, в чем химия наших эмоций. Ну, у нас же есть с вами, кстати, даже в таком, ну, в обиходе мы говорим, ну, между ними случилась химия. Ну, когда мы говорим про то, что люди встретились, и вот они как-то там сердца их забились. Расскажите нам, пожалуйста,
Барри. Обратите внимание, я воздержался сейчас от того, чтобы тебя в проекции заподозрить, да?
Почему? В чем ты имеешь? Я считаю, что химия вообще...
Я имею в виду, что ты ко мне придираешься, когда я говорю, что ты что-то говорю, ты говоришь, о, это ты проговорился, вот.
Я к тебе пристрастна. Ну что, друзья, видите, просто у нас сегодня Переседов дистанционно пишет этот подкаст, поэтому он себя пытается всячески проявить, но мы его любим не за это. Давайте послушаем нашего
Хорошо,
эксперта.
Хорошо, я буду молчаливым привидением.
Видите, я боюсь, что я не могу здесь поддержать риторику по поводу того, что есть возможность редукции эмоций к определенным нейромедиаторам.
Давайте начнем с того, что вообще от чего происходят эмоции. Ну, вот можно же начать, например, с эмоций вот этой привязанности, особенно материнской привязанности, да, которая, насколько я помню и знаю, находится под большим влиянием окситоцина,
да,
того нейромедиатора, который удивительный, потому что окситоцин – это же и отношения между людьми, Илья Переседов, понимаешь, когда когда людям приятно друг с другом общаться, когда я жду тебя в студии, я испытываю такой окситоциновый приход, так же, как когда вот приходит к нам Иван Александрович Хватов и готов с нами делиться знаниями, потому что мне приятно, это окситоцин. А еще я прочитала исследования американских ученых, которые, это нам с тобой, Илья, особенно должно быть интересно, которые выявили, что уровень окситоцина может повышаться, когда человек читает интересную заметку или слушает интересную программу, например, подкаст. Как это так все? Что это такое вообще?
Давайте уточним. Нейромедиаторы и гормоны – это сигнальные агенты, которые функционируют внутри нашего тела. И я настоятельно не рекомендую слушателям заниматься редукцией и говорить, что, допустим, вот окситоцин – это одна эмоция, дофамин – это другая, ацетилхолин – это третья.
Или кортизол. Все говорят, у тебя адреналин и кортизол. У тебя сейчас выделился, ты стрессанул, говорят люди в автобусах.
Говорят, кортизол – гормон смерти, да, действительно. И это правда в том смысле, что действительно длительное переживание стресса, оно негативно сказывается на всех системах организма. Но дело в том, что один и тот же нейротрансмиттер и гормон, он участвует в огромном количестве процессов. И поэтому-то я вот как раз хотел заметить еще одну концепцию. Это теория сконструированных эмоций, которая, в общем-то, является в некотором роде противоположной тому, о чем я говорил сейчас.
Ух ты, расскажите.
Это автором ее является Лиза Фэдельман-Барретт. И на русском языке даже есть книга, которая называется «Как эмоции создаются», по-английски «How emotions are made». Она вышла в 2018 году, и автор фактически заявляет то, что нет эмоций. Базовых, фундаментальных эмоций нет, а у каждого человека они являются совершенно специфическими, качественно и очень сильно культурно обусловленными. Она это обосновывает в частности тем, что при переживании эмоций у нас в коре формируется уникальный фокус взаимодействия нейронов. И этот фокус взаимодействия всякий раз совершенно специфический и разный. Причем даже у одного и того же человека. При переживании даже одной и той же эмоции, ну, во всяком случае, как он констатирует. Но в разных обстоятельствах, в разных ситуациях эти фокусы взаимодействия различаются. Поэтому она приходит к выводу, что мы не можем говорить, что есть какой-то базовый набор. А у каждого человека, в зависимости от культуры, в зависимости от опыта, в зависимости от социальной среды, эмоции разные.
То есть все-таки внешнее воздействие. То есть когда мы говорим, например, что итальянцы эмоциональные, или какие-то там норвежцы сдержанные. Речь идет не о том, что их уникальные, так сказать, генотипы этой нации или этого народа так влияет на проявление эмоций, а мы говорим, что скорее культурная среда и там какой-то вот социологический контекст их делает такими, что одни эмоции выражают, активно жестикулируя и позволяя себе, значит, там в гневе или в радости проявляться, а для других это такой социально неодобряемый паттерн поведения, поэтому они будут такие суровые и сдержанные. Хотя, родись он в Италии, может быть, он бы скакал, кричал и плакал.
Ну, то, что вы сейчас затронули, это вопрос скорее немножко к другой области, это темперамент.
Ага.
Он с эмоциями, естественно, связан очень сильно, и проводились даже соответствующие исследования, если не ошибаюсь, в Китае и в США, когда изучали темпераментальные особенности лиц, проживающих в разных широтах, и оказалось, что чем температура региона проживания ближе, климатически наиболее комфортной, то есть это примерно 23-22 градуса и соответствующая влажность, тем темперамент, ну, скажем так, более уравновешенный, человек более спокойный, открытый и доброжелательный. А если, соответственно, в один или в другой полюс, или очень жарко, или очень холодно, но, правда, в рамках одной культуры они смотрели, то там, соответственно, темперамент меняется. И в этом плане я скорее бы согласился с тем, что культура первостепенно важна, но надо учитывать, что культуры тоже формировались неспроста, а под влиянием определенных географических регионов и климатических воздействий тоже. То есть не случайно у нас в Европе, если мы возьмем Южную Европу или Скандинавию, или если мы возьмем Россию, то там и культуры тоже различаются. То есть все связано.
То есть итальянский ребенок, какой-нибудь там неаполитанский, который родился в Норвегии, был там воспитан, он будет представлять с точки зрения темперамента или проявления эмоций вот скорее норвежский, более характерный для Норвегии паттерн поведения, чем для Италии, откуда он родом, да, и как бы генетически и природа.
Скорее всего, так. Но тут, правда, я исследований каких-то четких не припомню, хотя это очень интересная тема.
А как мы можем сопоставить вот наше физическое ощущение, нашу физическую жизнь и эмоции? Вот есть какие-то исследования, которые показывали бы, что люди, живущие в таком расслабленном состоянии, у которых доминируют эмоции радости, любопытства, может быть, там какого-то вот такого заботы друг о друге, например, живут дольше, чем люди, которые сдержаны или гневливы, или сварливы.
Да, есть такие данные, но это в данном случае связано с немножко другой темой, но я уже здесь упомяну. Это стресс. Угу. Потому что стресс – это достаточно широкий феномен, и вот он-то как раз в большей степени физиологический. И частое длительное переживание стресса и соответствующих эмоций, оно действительно негативно сказывается и на продолжительности нашей жизни и на работу основных систем, в первую очередь сердечно-сосудистой и желудочно-кишечного тракта.
Вот про стресс мы обязательно поговорим отдельно.
Да, это здесь... прям я сижу и думаю, что
да,
это тема.
Да,
конечно.
Это прям отдельный должен быть у нас эпизод, друзья. Мы обязательно вас порадуем и себя тоже этими знаниями. Но я все-таки здесь хотела бы уточнить. Но вот есть такие рекомендации, мне кажется, что они, наверное, уже устаревшие, мне так кажется. Но тем не менее, когда советовали, например, людям для разрядки эмоциональной, ну вот в Японии ставили эти чучела начальника, или просто поорать, покричать, или говорят, что не держи в себе, нужно выплакать горе, нужно высказать гнев, иначе вот все, что будешь в себе держать, эти сдержанно невыраженные эмоции, они тебя разрушат изнутри.
Ну, на этой основе как раз сформировалась дисциплина, которая носит название психосоматика. Действительно, ну, тут есть разные исследования, некоторые мои коллеги заявляют, что эмоции могут соматизироваться, но здесь надо просто обратиться к базовому пониманию того, что такое эмоция. Эмоция – это энергетический процесс. Только я прошу, пожалуйста, не надо думать, что есть какая-то особая психическая энергия. Эмоции – энергетический процесс в том смысле, что они побуждают, мотивируют нас к деятельности. То есть, иначе говоря, если у нас возникла соответствующая эмоция и побуждение, и она не нашла разрядку, то... как я люблю говорить, вода дырочку найдет, но не всегда очень конструктивно. На это обращал внимание фактически еще Зигмунд Фрейд.
Эмоции выплескивать?
Эмоции выплескивать. Но в силу того, что мы все-таки являемся сознательными существами, мы можем всегда для любой своей эмоции находить конструктивное выражение. И это связывает нас с таким феноменом, который называется эмоциональный интеллект. Даже если вы испытываете гнев, даже если вы находитесь в печали, то вы можете найти деятельность, которая будет максимально продуктивна именно в данный момент.
У нас есть такой способ, мы его часто приводим в пример в подкасте «Правда тело». Хотите, вам расскажу?
Да.
100 приседаний. И много бонусов, кстати, люди получают вот от этих 100 приседаний, не считая убитые колени. Но это если техника нарушена. Илья, ты хотел задать вопрос про котиков, я это чувствую.
Хорошо, вы сказали, что у них нет к нам чувств, но насколько...
Ну, у тебя к ним есть.
Да, у меня-то есть.
У нас может быть чувство.
Взаимодействие с окружающей природой, тактильное, эмоциональное, оно нам биологически необходимо.
Абсолютно биологически необходимо. Без эмоций фактически не может быть жизни. Но вы себе представьте себе человека, у которого были бы только познавательные процессы. То есть он просто...
зануда какой-то, ну, невыносимый совершенно.
Строго говоря, такого не может быть, потому что он обязательно должен иметь какую-то пристрастность. А пристрастность возникает в результате контакта, в том числе имеется в виду прямое взаимодействие, физическое взаимодействие.
То есть дружить с котиками можно и нужно.
Очень полезно.
Но при этом, знаешь, мне кажется, наверное, нужно признать, что когда котик трется твои ноги, ласково мурлыкает, встречает тебя, значит, всячески выражая, как тебе кажется, чувства, на самом деле ему просто надо пожать.
Ну, на самом деле он чаще всего таким образом вас метит. Да, но у него соответствующие железы имеются. Да, он к вам относится, ну, вот есть стол, да, есть диван, и он обо все это трется. Тут вы пришли, новый человек, в его дом, его квартиру, он так всецело, если можно выразиться, считает. И оп, надо пометить, теперь это тоже мое.
Ну, это же что-то пришло полезное, оно же есть дает, понимаете, оно же на засыпает еду.
У них есть и субъектное отношение к человеку тоже. Они проявляются несколько иным образом. Но котик, он, конечно, не любит нас.
Слушайте, не могу не вспомнить эту культовую историю.
Из
интернета, когда, значит, один молодой человек завел себе экзотическую ящерицу и пытался с ней подружиться, она на него долгое время не обращала внимания, он и так и сяк к ней подкатывал, в конце, в конечном итоге она его цапнула за палец. Вот, он на нее обиделся, палец распух, и вдруг как бы у ящерицы проявились чувства, она стала смотреть на него внимательным и грустным взглядом и везде ходить за ним по квартире, значит, как бы с настроением, как ему казалось, прости хозяин. А потом он залез в интернет и обнаружил... А палец не проходил. Он залез в интернет и обнаружил, во-первых, что эти ящерицы ядовитые, а во-вторых, что у них такой режим охоты. Они кусают свою жертву и потом ходят за ней, дожидаясь, когда она умрет, чтобы ее съесть.
Это варан, да.
Да, вот такая вот...
Прекрасный финал.
История неразделенной любви, да.
Но мы все-таки люди, будем надеяться, что мы более искренне свои
отношения. Да, кстати, в жизни тоже... У людей тоже так бывает, между прочим. Но об этом мы поговорим в других выпусках. А у нас в гостях был эволюционный психолог, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов. Иван, спасибо вам огромное.
Спасибо.
А мы начинаем новый сезон, посвященный нейрофизиологии. Пожалуйста, подписывайтесь, будет невероятно интересно.
Правда тела.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.